ты круче, чем другие, поэтому ты должен и перформить круче, чем другие. Ну и вообще от трейни ждут, что они будут перформить просто как боженьки.
Привет, друг! С тобой в эфире подкаст «Норм-стажер» и мы его ведущие Арина
и Саша.
«Норм-стажер» — это подкаст, совместный проект Career Space и Вышки. Слушай его, подписывайся на нас везде и, в общем, распространяй среди своих друзей, которые не только учатся в Вышке, потому что мы здесь не просто так стараемся, а разговариваем со всякими интересными людьми и пытаемся качать твою карьеру. Сегодня у нас в гостях Ксения Еременко, менеджер-стажер компании Coca-Cola HBC. Ксюша, привет!
Привет.
Традиционный вопрос. А расскажи, какую программу ты в Вышке закончила, что можешь вообще интересного вспомнить и каково это выпуститься из Вышки?
Я закончила в 2015 году факультет бизнеса и менеджмента, направление стратегического менеджмента. Получила степень бакалавра и на магистратуру решила не идти, сразу пойти развивать свою карьеру и начать работать. Что крутого, я считаю, в моей программе есть, но на самом деле это всей Вышки касается. Я училась за границей полгода в Германии, вот, по той же программе, то есть изучала бизнес и менеджмент.
Но это мобильность, да, академическая?
Да, это академическая мобильность, она Вышкой не оплачивается, вот, но она типа дает возможность тебе просто в другом вузе поучиться. То есть там было обязательное условие, что нужно подобрать себе учебный план, который был бы схожий с учебным планом, который в это же время у тебя был бы в России, если ты остался.
А это на каком курсе было?
На третьем. То есть я ездила на полгода, первые полгода третьего курса.
А тебе вообще как кажется, в какое время лучше всего ехать? Там типа первый, второй курс, может, наоборот, на четвертом?
Первое полугодие третьего курса.
Идеально.
Да, но первое или второе. То есть третий курс самый идеальный, потому что на четвертом курсе уже все диплом пишут. То есть четвертый курс тоже так себе. На первом курсе принципиально вот эту программу не берут. На втором...
Но еще, наверное, не освоился. Саш, кстати...
Страшно еще, я думаю.
Ну да. Кстати, Саш, ты как человек, который вот сейчас-то бакалавриат заканчивает, расскажи, ГОСы это в итоге отменили?
А я не знаю, что это. ГОСы?
Если человек не знает, что такое ГОСы, значит их отменили.
Да, на самом деле, когда я заканчивала, тоже уже на многих факультетах его отменили, на нашем оставили.
Ну это просто экзамены, да, какие-то по ключевым предметам?
Просто экзамены, я тебе могу
это
сказать.
Просто экзамен по всей программе 4 лет.
Да, как человек, который сдавал 585 билетов по мировой истории, могу тебе сказать, просто экзамен, просто госэкзамен, просто фигня какая-то. Я была тем человеком, который отчетливо запомнил фразу своего декана, что типа вот вы невезучие, на следующий год уже никто на вашем факультете сдавать гос не будет. А расскажи, какие у тебя были стажировки, с чего ты начинала до того, как ты пришла в колу?
Первая прям офисная работа была в страховой компании «Цюрих».
Угу.
Но я там офис-менеджером работала, на самом деле, помощником генерального директора, который был немцем. Вот, ему нужен был ассистент, который немецкий знает. Потом я работала в «Большой четверке» в прайсах. Это была на 3 месяца стажировка на 4-м курсе, получается. Это было там с января по апрель. Это был просто ад.
А это что это? Аудит? Это...
Да, меня направили в аудит больших госкорпораций. Вот, я в универ вообще почти не ходила в это время, потому что я уезжала в другой город, там в Старый Оскол мы ездили аудировать горно-обогатительный комбинат. Вот, в общем...
А почему, кстати, ад был? Ты сказала, что это типа это был ад. Это потому, что очень много всего было или почему?
Потому что это было второе полугодие 4-го курса. Нужно было писать диплом, нужно было хотя бы немножко готовиться к ГОСу. А нужно было при этом работать часов по 10 минимум в день. Плюс еще отправили в другой город на 3 недели. Вот, и это было немного некомфортно.
Ну, в общем, с большой четверкой, судя по всему, не сложилось, судя по всему,
да,
судя по тому, что ты
не
там сейчас не
там
работаешь. Да.
Мне не понравился вообще подход к работе вот в прайсах. Не знаю, как в другой большой четверке, в других компаниях большой четверки, но в прайсах мне не понравилось. То есть там, на мой взгляд, там к людям немножко как к пушечному мясу относятся. То есть просто кидают на какой-то проект, особо ничего не объясняют, вот сиди, делай. Вот, и мне такой формат не очень понравился, и команда, в которой я работала, мне тоже как-то не очень зашла, вот, поэтому я решила, что я туда не пойду, потому что оффер-то мне дали на сентябрь, mm-hmm. после, там, типа, окончания универа мы предложили мне прийти, вот, но я только на самый крайний вариант его оставила, что если я вообще ничего не найду, что мне больше понравится, то пойду туда.
Как ты в Coca-Cola попала в итоге?
Я... Наверное, сразу после окончания стажировки в прайсах начала активно работу искать, потому что я хотела, ну, прям сразу после окончания универа уже выйти куда-то на работу, вот, а так как я хотела в какую-то крупную, успешную, известную компанию, то я знала, что у таких компаний очень долгий процесс отбора, и поэтому нужно это заранее все делать, что если я хочу прям после универа выйти на позицию. Я год назад, то есть еще на третьем курсе, подавала заявку на трени-программу вот, в Coca-Cola UBC, но так как условие было обязательно, что это должны быть студенты выпускных курсов, то меня не взяли. Вот, поэтому решила, что попробую на следующий год.
И, судя по всему, на следующий год взяли.
Да, меня взяли.
Для меня озарением стало, что вообще-то The Coca-Cola Company и Coca-Cola HBC — это ну, немножечко разные сущности. Мне кажется, что для ребят, которые нас слушают, часто тоже немножечко инсайт. Расскажи, пожалуйста, как они в России друг с другом взаимодействуют? Где работаешь ты?
А я работаю в Coca-Cola HBC в Евразии. То есть это компания Bottler, которая занимается производством продукции непосредственно, ее там дистрибуцией. The Coca-Cola Company — это, так скажем, головная, можно сказать, компания, которая владеет товарным знаком, которая заключает там крупные маркетинговые компании, например, там то, что спонсор там, Олимпиады, например, The Coca-Cola Company, вот этими проектами занимается именно The Coca-Cola Company.
Давайте вернемся к трени-программ.
Да, я вот... Это просто был момент, который мне надо было очень точно уточнить.
Мы это вырежем тогда.
Не будем мы это вырезать.
Для меня тоже это было открытие, что, оказывается, это две компании разные.
Вот ты знал?
Да, я знал.
Ну, ты молодец. А я не знала.
У тебя как... госов нет.
Реально, давайте вернемся к программе, потому что ты попала в Coca-Cola HBC на трени-программу, правильно? Так она называется.
Да, все верно.
Расскажи, пожалуйста, чем она отличается от, не знаю, стажировки, обычной работы? Что это вообще такое для ребят, кто с этим вообще никак не знаком?
Начну с того, что эта стажерская программа, она как бы имеет фиксированный какой-то срок, и он довольно большой. То есть, наверное, когда ребята впервые слышат про стажировку, это кажется, что это там 3 месяца, ну, полгода максимум, а тут нет, тут это на 2 года. Но это не значит, что ты там 2 года бегаешь, кому-то кофе носишь или там печати на каких-нибудь бумажках ставишь. Нет, это совсем про другое. В чем ее основное отличие, на мой взгляд, от обычной стажировки или от ну, при приходе на просто позицию, в том, что тебе дают некоторую свободу в действиях. То есть наша RISE Trainee программа подразумевает реализацию своего личного проекта или даже нескольких проектов. То есть в моем случае получилось несколько. У там ребят, которые вместе со мной поступали, это один, может быть, большой проект на 2 года. Под проектом подразумевается, что ты действуешь самостоятельно, набираешь сам себе команду. То есть сначала ты можешь, это может быть проект, который ты один делаешь, да? А потом ты можешь привлекать каких-то людей из своего отдела или из соседних департаментов. В первую очередь этот проект должен быть направлен на то, что он принесет какой-то дополнительный value для компании. То есть это не проект, который непосредственно в рутинах, в текучке, да, компании, а это что-то сверху. То есть, например, запуск нового процесса какого-то, запуск нового продукта, если мы говорим, например, про маркетинг.
И ты вот такой маленький недавний студент приходишь на лидерскую программу, и тебе говорят, давай, меняй процессы, внедряй, мы тут 100 лет что-нибудь строили, давай, нам вот сейчас свежих идей не хватает. Ну, я к тому, что наверняка же ты там не очень опытный там человек, только из вуза приходящий. Как это происходит? У тебя есть ментор какой-то? Тебя как-то вот, ну, в процессы вводят?
Тебе ставят задачу, ты сам понимаешь, да, действительно, что вот тут есть что улучшить, и дальше уже с своим там руководителем непосредственно там начинаешь прорабатывать цель, задачи, вот, ставить дедлайны, то есть, но очень сильно помогают руководители, там, члены команды, потому что все понимают, что я чистый лист после университета, а вначале еще дали бадди, это был на тот момент стажер 2-го года трени-программы, вот, он мне просто рассказывал вообще в целом, какое здесь отношение к стажерам, что от них ждут, что у них, оказывается, фокус очень сильный, вот, что нужно себя показывать все время, то есть какие-то такие лайфхаки более жизненные, не всем про работу, но вот или кому обратиться тоже помогал. То есть суппорт был с разных сторон, от руководителя, от команды и от вот вообще какого-то другого человека.
А ты закончила программу, получается, уже?
Нет, я не закончила. У меня как раз через 1,5 недели будет предзащита, одна из, и заканчивается у меня программа летом.
А что такое защита? Ты вот сказала защита, надо будет что-то защищать, какой-то проект?
Да, формат такой, что ты не просто реализовываешь какой-то проект, а ты его еще и презентуешь менеджменту компании. То есть на защите ты как... не знаю, как защита диплома практически. У тебя есть презентация своего проекта, где ты рассказываешь, какие были задачи, какая цель, что ты сделал, какой-то этот фидбэк ты получил. Презентуешь все это менеджменту. То есть там у меня на защите будет, например, general manager. Есть даже система оценивания. 2 пула параметров, по которым оценивают твое выступление. Первый — это именно непосредственно про проект. То есть какое нужен он вообще компании, как ты с ним справился, вовлекал ли ты в кого-то, кроме себя, в этот проект. И второе — это про то, как ты защищался. То есть там про твои presentation skills, про то, как ты отвечаешь на вопросы, теряешься, не теряешься, про английский, в общем, про проекты, про тебя. Можно не защититься, ну как, тебе все равно поставят какие-то оценки, то есть там пятибалльная шкала, ну, чтобы кому-то ставили прям ничего, я не видела. Ну и вообще от трени ждут, что они будут перформить просто как боженьки, вот, что это будет что-то прям вау. Когда ты выходишь, когда говоришь, я трени на Rise Trainee Program, то ты говоришь, что ты круче, чем другие, поэтому ты должен и перформить круче, чем другие. Потому что я, типа, там, фьючер-драйвер, как говорят про трени.
Угу. А у фьючер-драйверов, у них какие-то еще специализированные этапы отбора? Ну, то есть, наверное, если тебя, от тебя ожидают многого, да, от тебя и просят многого. Расскажи коротко, насколько сложно попасть на программу?
Ну, довольно сложно. То есть, во-первых, много этапов. Их прям реально много. Ну, наверное, я бы сказала, 5. А первый, ну, сначала просто откликаешься на вакансию. Вот, и тебе сразу присылают ссылку на тесты, на тестирование. Там вроде три... У меня было 3 теста. Это было тест на IQ, на английский. И вот на математику было. После того, как ты их проходишь, тебе звонят из HR и говорят, что ты молодец.
Или не молодец.
Ну, если ты не молодец, тебе не звонят, тебе просто пишут письмо.
Извините, вы не молодец.
Да. Потом было телефонное интервью. Ну, оно такое было совсем коротенькое, в очень таком свободном формате. То есть мне просто позвонили там, девушка из HR и задавала вопросы, ну, такие базовые, там, какой универ закончила, почему программа понравилась. Потом резко перешла на английский. На английском вопросы были тоже супер легкие, там, у любимого предмета в универе. Ну, то есть просто смотрели на реакцию, как ты переключаешься.
Так, но после интервью по классике жанра в большинстве FMCG-компаниях есть assessment. Был у тебя assessment?
Все верно. А после того, как я прошла телефонное интервью, мне сказали, что я молодец, и прислали домашнее задание. Нужно было решить бизнес-кейс и прийти на ассессмент, который уже очный был в офисе. То есть там нужно было на одном-двух слайдах изложить свое решение и на еще одном дополнительном слайде рассказать про себя. Когда пришла на ассессмент, там нас было 4, я отбиралась в финансы и 3 человека в сейлс. После этого нам дали дополнительные условия к кейсу, что он у всех был одинаковый, и сказали, ну, в команде, типа, решайте его. И дальше просто все внимательно смотрели, то есть там были люди из HR и потенциальные руководители каждого из там трейник. Наблюдали за тем, как мы работаем в команде, то есть надо было погромче выкрикивать какие-то свои умозаключения, чтобы все точно слышали, что это ты придумала, а не кто-то другой. А на это у нас было где-то час, и после этого нужно было в команде презентовать финальное решение кейса.
Топ-3 лайфхака для наших слушателей, которые хотят попасть на трейни-программ.
Не бояться, так сказать, на ассессменте подать голос. То есть если даже не уверен в том, что ты говоришь что-то правильно, ты не уверен в своих мыслях, все равно лучше чем-нибудь скажи. Ну, второе, учить английский, конечно. Третий лайфхак. Ну, я бы сказал так, кейс-чемпионат — это не всегда твое преимущество.
О, расскажи.
Это необычный ответ.
Расскажи поподробнее. Так, так, у нас так. Тут столько было, да, ребят, которые рассказывают, что кейс-чемпионат, и надо там это, то, сё, пятое, десятое. Вот расскажи.
Кейс-чемпионат — это, конечно, здорово, но оно не дает тебе совсем преимущества при, вот, например, таком ассессменте, как у нас был, потому что ты знаешь формат, ты знаешь, как решать кейс. Ты знаешь, как решать задачу из второй части математики ЕГЭ. Ты знаешь просто, какие надо действия для этого сделать. Точно так же и в кейсах. Тебе пофигу, ты решишь кейс про одежду или ты про напитки это будешь делать, или вообще про что-то другое. И, на мой взгляд, вот это частое хождение на кейс-чемпионаты, оно не дает тебе знания бизнеса.
Помнишь, Саш, мы с тобой в одном из первых выпусков, когда у нас был в гостях Максим Семенов из KPMG, если не слушали этот выпуск, обязательно послушайте. У меня был вопрос про квадратно-гнездовое мышление.
У вас либо косты высокие, либо марша маленькая.
Ну, не все же так решается. Мне кажется, вот твой тезис, он про это в том числе.
Мой любимый вопрос про текучку. Да, конечно, про текучку. Знаешь что-нибудь про текучку? Как часто уходят стажеры, выгорают, что-нибудь такое интересное?
Конец первого нашего года стартовал с пандемии, вот, поэтому сложно сказать, что было бы, если бы ее не было. Нас было 21 человек в середине 2019 года, сейчас нас 10, но при этом стажера только 3.
А все остальные ребята?
Все остальные перешли на позиции. У программы есть несколько опций. Ты либо ее за 2 года заканчиваешь, и тебе предлагают какую-то повышенную позицию, а либо если ты, ну, если так считает твой руководитель, или если ты не вывозишь, например, программу, то тебе предлагают перейти на позицию, либо вообще уйти. Вот, то есть
три варианта получается. Вот, и многим предложили перейти, потому что компания занималась там cost optimization, вот, и поэтому было нужнее, чтобы люди на позиции были, а не занимались проектами.
А вообще, наверное, мне кажется, вопрос Саши был про, может быть, в какой-то степени взращивание сотрудников, вклад в них.
Это правда, то есть нам всегда говорили, что вот, у нас программа рассчитана на то, что мы там с нуля взращиваем специалистов, которые потом будут там драйвить компанию на высоких позициях. И да, этому было много подтверждений, то есть, особенно в первый год. Второй год все уже больше своими проектами занимаются, больше как-то в работу увлекаются. А первый год был, так скажем, это ознакомительный. Наш вот на тот момент куратор, она организовывала нам много встреч с кросс-функциями, то есть с менеджерами с кросс-функцией, которые нам очень подробно рассказывали про то, чем каждая функция занимается. Рассказывала подробно про Кока-Колу, про другие напитки, то есть про портфель очень подробно, какая у каждого портфеля стратегия, какая у него целевая аудитория, чтобы мы прям духом амбассадора пропитывались. У нас были обязательные экскурсии на завод, на напитковый завод, на соковый завод. Отдельно рассказывали там про категории, про то, как мы управляем ценой, как мы управляем, в общем, как мы управляем компанией.
Вот это вот реальный бизнес-кругозор. То есть мы просто про кейс чемпионата говорили. Да, вот это вот то, что ты рассказываешь, очень похоже на то, как реально людям качают понимание бизнеса.
Да, я считаю, что компания довольно много ресурсов вот тратила на нас, особенно в первый год, потому что нам организовали встречи с очень-очень высоким менеджментом, у которых я точно знаю, что у них календари забиты так, что у них там времени на обед не остается. Но при этом у нас были дни, когда у нас было там по 4 часа, например, с каким-нибудь менеджером какой-нибудь функции. Он нам рассказывал подробно, чем занимается все его функции, зачем это вообще нужно компании. То есть это сколько стоит час менеджера, кантри-менеджера в Coca-Cola HBC. Вот он тратил 4 часа на нас, на стажеров, которые, может быть, вообще уйдут через год. То есть ресурсов много действительно тратили.
Ну что, будем играть тогда?
Давай.
Игра называется «Попадет ли мне?». Концепция игры следующая. Мы перечисляем косяки, а ты нам отвечаешь, за какие косяки будут санкции, какие они будут, а за какие, может, вообще никаких санкций не будет. Первое — опоздание на работу.
Никаких не будет санкций. У нас гибкий график.
Ну, типа, если я приду, там, я не знаю, в 13 часов дня.
Ну, у нас подход такой, у тебя есть пул задач, если ты их успеваешь делать за 2 часа, ок.
Ты можешь пойти обратно домой.
Ты можешь не приходить, у нас удалёнка.
Прекрасно.
Много времени уходит на обед.
Ну, ответ тот же. Если ты успеваешь делать свою работу, но при этом ты еще и успеваешь 2 часа есть, то окей.
Завалила дедлайн.
Плохо. Очень плохо. Ну, это зависит от того, какая была задача. Если это там какая-то регулярная, там, ежемесячная отчетность, то окей, можно договориться. Сказать, типа, ну, мы больше так не будем. И все равно всегда дедлайны ставят с учетом того, что ты опоздаешь. У нас так, у нас всегда, если вот мы знаем, что нам нужно готовить слайды к презентации, которая будет в пятницу, нам скажут дедлайн, типа, среда вечер. Потому что все знают, что мы будем опаздывать, и придем в четверг днем.
А ты, кстати, факапила когда-нибудь дедлайны? Ну, так серьезно.
Ну, по серьезным задачам нет. По серьезным задачам меня рано очень начинает пушить мой менеджер. Но если не успеваю, помогаю. Ну, то есть, если когда какие-то важные прям задачи, то, конечно, всегда бросаешь все и начинаешь это делать, пытаешься успеть, но если не успеваешь, то там твой менеджер идет как-то там это носочком скребет так по полу, извиняется. Вот, но, конечно, лучше этого избегать, но прям санкции, я не думаю, что за это прям санкции какие-то будут.
Ошибки в презентации.
Ну, смотря какие ошибки. Если орфографическое английское, например, может быть, то это ничего страшного. Если
с цифрами.
Да, что-нибудь с цифрами. Вот, если с цифрами ошибка, конечно, плохо, потому что менеджмент смотрит эти цифры, и на основании этих цифр принимает какие-то решения. Если она неправильная, возможно, решение было принято неправильно.
И заключительное, наверное. Ушел в отпуск и не передал дела.
Это невозможно просто, потому что всегда у нас график отпусков формируется там в декабре на год вперед. И все всегда знают, когда ты пойдешь в отпуск. И там в какой-то период до этой даты, там за 2 недели, за 3, ты просто знаешь, что ты обязательно должен передать дела, иначе там какой-то процесс встанет.
А вы, получается, в отпуск, ну, должны как-то по очереди ходить, да? Не может быть такого, что оп, шт. И весь финансовый отдел улетел.
У нас сейчас коммерческих финансов просто еще людей очень мало в целом. Ну, то есть команда небольшая. Поэтому каждый человек в команде занимается довольно большим пулом дел. Вот, покрывает много обязанностей. И уход даже одного — это довольно травмирующе. Вот, а если двое, так это вообще ужас. А если еще этот один из них — это менеджер, то это вообще все. Можно отдел закрыть на время.
Ксюш, большое спасибо. Было очень
интересно. Ксюша, спасибо, что ты сегодня была с нами. Спасибо, что пришла. С вами был подкаст «Нормстажер», совместный проект Career Space и Вышки. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, на всех известных для вас подкаст-платформах. Мы есть везде.